Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Российские правозащитники протестуют против цензуры. ПАСЕ обнародовала новый доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. Власти Канады проверяют информацию о похищении канадских военных в Афганистане. В центре Москвы прошли пикеты против государственной цензуры. Акции проводились по принципу так называемого «флешмоба». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
О проведении флешмоба против государственной цензуры объявило движение «За права человека». 6 человек с заклеенными скотчем ртами встали на Маховой улице у здания журналистского факультета МГУ, хотя ранее планировали провести пикет у Манежа, где проходит Всемирный форум редакторов газет. Участники акции убеждены, власть стремится осуществлять тотальный контроль над печатными и электронными СМИ, говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
В стране установили авторитарный полицейский режим. Авторитарный он очевиден, потому что вся власть принадлежит президенту не только в рамках Конституции, но фактически президент превысил свои полномочия, взял под контроль парламент путем манипуляции на выборах. Но а так как основное средство манипулирования это средство массовой информации, прежде всего каналы телевидения, они взяты полностью под государственный контроль.
Во время проведения акции протеста у здания МГУ еще один пикет проходил на Манежной площади перед историческим музеем. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вице-спикеру Госдумы России, лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому запрещен въезд на Украину. Такое решение приняла Служба безопасности Украины, объяснив это тем, что Жириновский выступал с антиукраинскими заявлениями и оскорблял должностных лиц, говорит представитель МИД Украины Василий Филипчук.
Одним из важных аспектов принятия этого решения явился тот факт, что господин Жириновский позволил себе заявления и действия, которые могут рассматриваться как покушение на суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Сказал представитель МИД Украины. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене ряда отсрочек от службы в армии. В документ были внесены поправки. В частности, решено ежемесячно выплачивать по 6 тысяч рублей семьям военнослужащих, где есть малолетний ребенок, а беременные жены будут получать по 4 тысячи рублей в месяц. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран, включая Великобританию, Италию и Германию, обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с США. Зачастую правительства этих стран просто не желали знать, что происходит, подчеркивается в докладе. Особо упомянуты Польша и Румыния, на территории которых, скорее всего, находились тайные тюрьмы, говорит автор доклада Дик Марти.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность. И чем больше мы обнаруживаем новых деталей, тем больше людей проявляют готовность что-то сообщить. Все это, полагаю, дает мне право подтвердить, что наше расследование еще далеко не завершено.
Сказал специальный докладчик ПАСЕ.
Радио Свобода. Новости.
Кредитные документы 2 с лишним миллиона американцев, находящихся на военной службе, в резерве или в Национальной гвардии, могут быть подделаны. Об этом сообщил журналистам руководитель Министерства по делам ветеранов Джим Николсон. С подробностями Владимир Морозов.
В группе риска оказались все 2 миллиона 200 тысяч человек, которые находятся на военной службе, в резерве и в Национальной гвардии. 3 мая по халатности одного из сотрудников министерства был похищен компьютер с именами, датами рождения и номерами социального страхования 26,5 миллионов ветеранов. Позже выяснилось, что в похищенных электронных досье были и данные на людей, проходящих военную службу. Министр заверил, что все вошедшие в группу риска поставлены в известность. Но может ли это их защитить? Говорит сотрудник частной организации кредитное бюро Дональд Джерард. Мы выпустили инструкцию, по которой любая кредитная организация должна принять дополнительные меры по проверке документов людей из группы риска. Но дополнительная проверка стоит денег, поэтому время ее действия всего 90 дней. А если у воров хватит выдержки пересидеть этот срок? Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Командование НАТО и власти Канады проверяют информацию о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. О похищении со ссылкой на боевиков движения «Талибан» сообщила сегодня телекомпания «Аль-Джазира». Представитель Министерства обороны Канады сказал, что информация проверяется. 2300 канадских военнослужащих дислоцированы в Кандагаре на юге Афганистана. Руководство НАТО и командование силами коалиции в Афганистане отрицают, что талибы одерживают победы в боях за юг страны. По мнению представителя НАТО в Кабуле Марка Лейти, журналисты не вправе считать, что положение в стране сейчас хуже, чем когда бы то ни было с 2001 года.
Я бы все-таки не употреблял слово «хуже». Мне кажется, можно сказать, что ситуация теперь более сложная и трудная, чем раньше, потому что участились нападения.
Сказал представитель НАТО. В Нидерландах владелец лесопромышленных компаний приговорен к 8 годам заключения за продажу оружия Либерии в нарушение эмбарго ООН. Бизнесмен продавал оружие тогдашнему президенту Либерии Чарльзу Тейлору, получая в обмен выгодные концессии. Оружие шло боевикам Тейлора, которые с конца 80-х годов и в течение почти 10 лет зверствовали в Либерии. Сам Тейлор был арестован в этом году и может предстать перед Гаагским трибуналом по военным преступлениям. Генпрокуратура России расследует уголовное дело о мошенничестве в компании «Красноярские авиалинии». Как сообщается, речь идет о незаконных действиях должностных лиц при распоряжении имуществом «Красаэро», в результате чего компании был нанесен ущерб в размере около 1,5 миллиарда рублей. Уголовное дело было возбуждено 17 мая. Против председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа Игоря Кошина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Украина-Россия. Грядет ли новая газовая война? Эмиграция из Африки. Проблема Европы и проблема Испании. Национальная безопасность и право на информацию в США. И гражданская практика. Кто позаботится о бездомных? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Руководство российской газовой компании «Газпром» вновь заявило, что намерено повысить цену на газ для Украины. Компромиссное соглашение, к которому пришли Россия и Украина в начале нынешнего года, истекает в конце июня. Пока нет признаков, что стороны вернутся к войне, которая предшествовала решению Москвы перекрыть газовый кран 1 января этого года. Тогда это вызвало сбои в поставках газа в Западную Европу. Однако атмосфера заметно накаляется. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
В соответствии с временным примирительным соглашением, цена смешанного российско-туркменского газа для Украины составила $95 за кубометр топлива в первом полугодии. Уже, однако, известны новые ценовые параметры, на которых намерен настаивать «Газпром». Пересмотр цены связан, как утверждает российский газовый монополист, с тем, что Туркмения повышает стоимость своего дешевого топлива. Украинский экономический эксперт Владимир Сапрыкин говорит о том, что Россия действует, исходя из права монополиста, в то время как Киев сегодня в силу различных причин не ведет никаких переговоров на заданную тему.
В такой ситуации, если мы вернемся к содержанию газовых соглашений 4 января, там пишется, что действительно цена на первое полугодие составляет $95. В дальнейшем цена на газ, как и транзитный тариф по территории Украины, изменяется только по согласованию сторон. В принципе, последняя фраза как бы дает возможность согласовывать. А с другой стороны, в условиях отсутствия альтернативы, если Россия будет предлагать какие-то конкретные цены, если Украина не согласна, то ей остается два варианта. Либо соглашаться, либо отказаться от потребления газа. На сегодня украинская сторона все переговоры возложила на хозяйствующий субъект, на нефтегазовую компанию «Нефтегаз Украины». То есть ни премьер-министр, ни, естественно, президент никакие переговоры на газовую тему не ведет, к сожалению.
Эксперт российской инвестиционная компания «Антанта Капитал» Евгений Рябков считает, что право монополиста безусловно, тем более, когда речь идет о ликвидации немотивированных льгот.
Тот, кто является монополистом, тот и диктует условия, в данном случае «Газпром». То, что Украина до этого получала газ по льготным тарифам, это, видимо, просто терпение лопнуло у руководителя «Газпрома». Я думаю, что вот эти все заявления, они продиктованы элементарной защитой, может быть. Иного поведения от Украины, я думаю, что никто и не ожидал.
Есть ли у Украины возможность выдвинуть какие-то встречные аргументы, снизить экономический ущерб от повышения цен на газ или даже заставить «Газпром» хотя бы скорректировать свои требования? Украинский эксперт Владимир Сапрыкин считает, что есть, требуя от своих партнеров использовать в расчете цен на газ европейскую методику, сам «Газпром» крайне неохотно идет на пересмотр тарифов по транспортным услугам, которые предоставляет ему Украина. Следует пересмотреть стоимость транспортировки газа и его хранения на западных украинских границах.
Как найти компромисс? В принципе, как правило, как это было раньше, можно регулировать транзитным тарифом. На сегодня транзитный тариф по Украине составляет 1,6 доллара на 1000 кубических метров на 100 километров. Такого низкого тарифа нет в Европе нигде давно уже. То есть в Польше, Чехии это примерно 2,6, 2,7. Есть несколько меньшие тарифы, несколько больше, но они существенно превышают коэффициент 2 доллара. Россия хочет повысить цену. Давайте уже реально посчитаем, какая республика, Туркменистан, какую цену предлагает, Казахстан, Узбекистан. То есть вы представляете свою цену, а мы, соответственно, представляем европейскую цену по этой же методике. Транзитный тариф европейский, нет, занижен 1,6. То же самое касается и стоимость хранения газа в подземных хранилищах Украины. Почему-то, я добавлю, что «Газпром», он отказывается хранить свой газ в украинских хранилищах, но это его прямая обязанность, поскольку это необходимый элемент обеспечения Европы газом во время зимы, когда возникают пиковые нагрузки. То есть труба не позволяет на границу России и Украины полностью обеспечить газ для Европы. То есть нужно откачивать из хранилищ на западной границе Украины и восстанавливать часть потребленного в Украине газа.
Эксперт Совета по энергетической политике Алена Витер уверена, что российская сторона не станет сейчас развязывать новую газовую войну по двум причинам. Агрессивная газовая политика «Газпрома» уже нанесла имиджу России колоссальный ущерб на Западе. Кроме того, Кремль вряд ли захочет ухудшить и без того непростой фон, на котором будет проходить июльский саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.
На протяжении этого полугодия российское поведение засвидетельствовало, что ее давление на Украину или на любую другую страну в вопросах повышения цены на газ имеет сильный резонанс в мире, в частности в Европе. Именно Россия более серьезно пострадала от газового кризиса в 2006 году, чем Украина. И сегодня Европа активно обсуждает возможности альтернативных поставок газа не с Россией. Поэтому я думаю, что пока вопрос повышения цены на российский газ влияет на российский имидж в мире и в частности в Европе, Россия не будет форсировать или шантажировать страны, в том числе Украину, по этому вопросу. Да, он будет стоять на повестке дня, но он не будет стоять так остро, как это было в 2006 году.
По мнению Владимира Сапрыкина, отключая газ в конце прошлого года, «Газпром» действовал вопреки устоявшейся европейской практике разрешения деловых конфликтов такого рода. И поэтому у украинской стороны есть все основания для того, чтобы обвинить Россию в произволе.
Вообще сам факт уменьшения подачи газа, это ненормально. То есть любые какие-то спорные вопросы необходимо решать в судах. Это нормальное явление для любой страны, для любого континента, ну, может быть, не считая Африки. Нужно было, если Россия недовольна, нам было давать суд в Стокгольме и решать вопрос в суде, а до этого осуществлять тоже обеспечение газом Украины. Если суд бы принял решение, что Украина должна что-то заплатить, то есть любое решение суда было бы обязательно для выполнения двух сторон.
Энергетическая безопасность – одна из основных тем предстоящего саммита «Восьмерки». И Владимир Сапрыкин считает, что газовый конфликт Россия-Украина должен стать предметом серьезного разговора для лидеров G8.
Что касается Европейского Союза, то я считаю, что он никак не отреагировал на эту ситуацию, как и во время первой газовой войны Россия-Беларусь, так и во время второй войны Украина-Россия. Он занял позицию наблюдателя. Лишь только сейчас западные страны крайне озабочены, как и США, озабочены такой ситуацией. Будет ли Россия в дальнейшем отключать газ или, говоря политическим языком, будет использовать энергетический рычаг для решения политических вопросов?
Эксперт Совета по энергетической политике Украины Алена Витер называет еще одну причину, почему России политически невыгодно резко задирать цену на газ для украинского потребителя. Россия, если она хочет сохранить электоральные симпатии значительной части населения Украины, не следует игнорировать житейские интересы ее граждан.
Дело в том, что повышение России цены на газ и соответствующее повышение цены на газ для украинского населения имеет негативный резонанс именно в отношении России со стороны украинских граждан. Я имею в виду не только Западную Украину, но и Восточную, Центральную, где Россия все-таки рассчитывает на поддержку тех политических пророссийских партий, которые проходят в парламент и будут баллотироваться в следующий срок.
Ну и, наконец, последний аргумент украинских экспертов. Цена российского газа, в принципе, не прозрачна. Неизвестна ее составляющая. Это не цена рыночного партнера, а произвольная цена монополиста. Владимир Сапрыкин.
На апрель месяц, например, Германия получает, по данным Европейской комиссии, газ как из Норвегии, так и из России по цене примерно $256. Франция немножко меньше, это $242. Но если мы посчитаем по тому же методу нетбэк, о котором так много говорил в том числе и президент Путин, то есть мы вычтем транспортную работу через Украину, Словакию, Чехию и так далее, то есть основные затраты сейчас это транспортировка, то естественно, что цена газа будет для той же Украины, Молдовы, она будет меньше даже $200. Это по минимальным подсчетам. Сегодня, как известно, Украина платит за российский газ $230. То есть такой цены нету ни для одной республики СНГ, и это сравнимо 256 Германии. То есть эта цена несправедливая. «Газпром» так и не представил каких-то реальных расчетов с выкладками по затраты на транспорт, добыча, норма прибыли, какие цены, ну, буквально по всем странам. То есть эти данные не представлены. Идут голословные заявления.
До конца июня осталось не так много времени, однако пока проблема стоимости газа в российско-украинских отношениях не достигла конфликтных значений прошлого года.
Это был Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лакунина. Евросоюз выделил 2 миллиона евро Испании и Мальте для борьбы с нелегальными иммигрантами. Особо тревожная обстановка в связи с этой проблемой сложилась на принадлежащих Испании Канарских островах, куда в последние месяцы прибыли около 10 тысяч нелегалов из Африки. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Иммигранты, в основном жители франкоязычных стран Западной Африки, Мали, Сенегала, Кот-д'Ивуара, а также англоязычных Сьерра-Леоне и Либерии, плывут к Канарскому архипелагу на самодельных моторных лодках от берегов Мавритании. Туда они прибывают тоже порой морем, но чаще автобусами, а иногда и пешком, преодолевая расстояние в сотни километров. Финальный этап путешествия в поисках лучшей доли длится от недели до 10 дней, в зависимости от погоды и опыта владельца лодки. В одну лодку набивается порой до 100 человек. Багаж минимальный, в основном вода и еда. Плата за путешествие достигает $1000 в зависимости от аппетитов африканской мафии, которая организует поездки, вербует пассажиров-иммигрантов, обещая им европейский рай. Впрочем, расплачиваться путешественникам иногда приходится и собственной жизнью. Минувшей зимой в штормовую погоду погибло несколько лодок. Сколько точно, неизвестно. Мафия статистикой о направляемых Канарам иммигрантах не делится. Испанцы узнали о погибших лишь по вещам, плавающим в воде. Представитель гражданской гвардии испанской жандармерии Игнасио Гонсалес.
Мафиозные группы, которые организуют эти поездки, зачастую сужают иммигрантам деньги в долг под залог документов.
Впрочем, испанские власти подозревают, что в последнее время мафия изменила тактику и что иммигрантов везут в Испанию на кораблях. В лодке их пересаживают уже в испанских территориальных водах. Не так давно властям стало известно, что в разных пунктах африканского побережья некие лица скупают списанные сухогрузы, трюмы которых забивают потенциальными иммигрантами. Вызвано это, судя по всему, тем, что мавританские власти уступили давлению Испании и Евросоюза и стали время от времени отлавливать владельцев лодок и их пассажиров. О том, что мафия изменила тактику доставки иммигрантов, говорит капитан спасательного судна Альберто Кандела, которому часто приходится брать на буксир иммигрантские лодки, оставшиеся без горючего вблизи от испанского берега, и из гуманных соображений доставлять их в ближайший порт Канарских островов.
Обычно африканцы к концу тяжелого путешествия находятся в плачевном состоянии, а теперь они приезжают бодрые, без признаков усталости. Похоже, их сажают на лодки где-то поблизости.
Добравшись до архипелага, африканцы с радостью сдаются испанским властям. Многие из них уверены, что здесь им рады, ведь ничего зазорного они не совершили, просто приехали, чтобы попытать счастье в Европе. Кроме того, африканцы знают, что после 40 дней пребывания в лагере для задержанных нелегалов, по испанским законам, их отпустят на все четыре стороны. Они смогут остаться в Испании или продолжить свое путешествие в Европу, главным образом во Францию, Бельгию и Великобританию. Кстати, условия лагеря многим из них представляются санаторными по сравнению с теми, в которых они жили у себя на родине. Испанский Красный Крест обеспечивает их всем необходимым, и не только питанием по европейским стандартам, но и новой одеждой. Ана Пастор – депутат испанского парламента.
В Испании уже зарегистрированы 1 300 000 иностранцев, не граждан Евросоюза, которые находятся здесь нелегально. Это данные официальной статистики. У нас больше иммигрантов, чем в какой-либо другой стране Евросоюза.
Выслать на родину задержанных в положенные 40 дней испанцы до сих пор не могли. Нет соответствующих соглашений о репатриации с африканскими странами. Кроме того, многие иммигранты отказываются назвать свое гражданство. Так что выслать их просто некуда. Этот путь эмиграции в Европу через Канары существует давно. Однако в этом году африканцы буквально наводнили архипелаг, так что все пункты для их временного содержания оказались переполненными. Связано это с тем, что другая дорога африканцев в Европу через Марокко и Гибралтарский пролив в этом году оказалась полностью заблокированной. Марокканские власти, которые ранее закрывали глаза на транзит африканцев через свою территорию, повели решительную борьбу с ними. Тем временем власти Канарских островов приспособили под жилье для посланцев Африки старые армейские казармы. Но и это не помогло. Мест для всех не хватает. Сбивается с ног полиция и судьи, ведь каждого задержанного по закону следует допросить, и по его делу должно быть вынесено решение суда. Чаще всего это предписание добровольно покинуть испанскую территорию. Луис Карион, начальник полиции острова Тенерифе.
Мы работаем без выходных. На отдых в день положено 2-3 часа. В работе задействованы все подразделения.
И еще одна проблема, связанная с эмиграцией – растущая преступность. Уже сегодня почти треть всех преступлений в Испании, в том числе самых тяжких, совершается иностранцами, хотя они не составляют и 10% населения страны. В основном речь идет о преступных элементах, которые перебираются сюда в потоки иммигрантов, рассчитывая на богатую добычу. Депутат парламента Анхель Асебес.
Самое страшное, что наплыв иммигрантов превратил нашу страну в рассадник преступности. Ситуацию используют преступные банды, чтобы обосноваться в Испании. Они занимаются всем, чем угодно, от торговли людьми до вооруженных нападений на жилища.
Руководитель местной администрации Канарских островов Адам Мартин считает, что в создавшейся ситуации виновато центральное правительство в Мадриде, которое, по его мнению, не уделяет достаточного внимания ситуации на Канарах. Он в отчаянии. То просит направить в район архипелага войска, то грозит пожаловаться на правительство главе государства королю Хуану Карлосу. Адам Мартин.
У нас не остается другой возможности, кроме как обратиться к королю как к главе государства, чтобы повлиять на правительство и заставить его понять, что мы столкнулись с очень опасной ситуацией.
Первый заместитель председателя правительства Испании Мария Тереса Фернандес де ла Вега пытается успокоить общественное мнение. Она заявляет, что военные не спасут Канары от наплыва иммигрантов, не станут же они стрелять по лодкам, набитым зачастую женщинами и детьми. Фернандес де ла Вега уверяет, что власти в Мадриде не только не бездействуют, но и принимают самые энергичные меры, чтобы разрядить обстановку. Одновременно она считает, что проблема возникла по объективным причинам. Фернандес де ла Вега.
Я хочу успокоить наших граждан. Правительство постоянно работает над решением проблемы нелегальной иммиграции. Проблема эта появилась не случайно, ведь мы являемся страной, относящейся к первому миру, которая граничит с третьим миром. Всего в нескольких милях от нас находится самый бедный континент, до которого никому нет дела.
Чтобы оградить Канарские острова от наплыва африканцев, правительство Испании обратилось за помощью к Евросоюзу. Испания попросила открыть на Канарских островах постоянное представительство ЕС для координации необходимой помощи. Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
Нелегальная иммиграция – это проблема не только Испании. Испания – лишь граница. Это проблема всего Европейского Союза. Так что борьба с ней – забота общеевропейская.
Евросоюз предоставить помощь согласился. К берегам Западной Африки в ближайшее время направятся самолеты-разведчики и патрульные катера 8 европейских государств. Речь идет о том, чтобы перехватывать лодки у берега и заставлять их вернуться назад. Ведь когда они находятся в районе Канар, то заворачивать их нельзя по гуманным соображениям. Пассажиры обратный путь просто не выдержат. Одновременно, чтобы подписать соглашение о репатриации, Испания предприняла подлинное дипломатическое наступление в Африке и даже решила открыть посольство в тех государствах, где раньше их не было. Министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинус.
Я передал президентам африканских стран Мали, Сенегала, Гвинеи и Бисау послание премьер-министра Испании, в котором говорится о нашем желании работать вместе для решения столь серьезной проблемы.
Однако договориться с африканскими руководителями по вопросам иммиграции оказалось совсем непросто. Они потребовали в обмен на согласие принимать обратно собственных граждан значительную экономическую помощь, а также установление ежегодных квот на легальную иммиграцию в Испанию. Как заявил на днях один испанский дипломат, речь идет о подлинном шантаже со стороны некоторых африканских правительств. Вполне показательной в этой связи дипломат считает историю с Сенегалом, правительство которого сначала вроде бы согласилось принимать назад иммигрантов, а потом отказалось, потребовав дополнительных денег и льгот. Поводом для отказа послужила жалоба группы высланных сенегальцев на якобы плохое отношение к ним со стороны полиции во время процедуры высылки. Хосе Мануэль Санчес, представитель профсоюза полиции, отверг эти обвинения.
По существующим правилам, сотню высылаемых сопровождает 100 полицейских в штатском и без оружия. Эта мера принимается на случай возникновения беспорядков в самолете, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.
В соответствии с законом, конвоируемые должны находиться в самолете в наручниках, чтобы они не могли напасть на охрану и экипаж. Последний факт особо не нравится сенегальским властям, и они даже обвинили Испанию в нарушении прав человека. Здесь уже возмутились испанцы и напомнили, что не африканским правителям учить Европу правам человека. Зампред правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
Гарантировать надежность наших границ – наше право. Этим занимаются наши силовые ведомства. Одновременно испанское правительство гарантирует соблюдение прав всех задержанных. Таковы принципы нашей борьбы с нелегальной иммиграцией.
Но пока помощь от Евросоюза не подоспела, а африканские власти отказываются принимать назад своих граждан, иммигранты по-прежнему переправляются в массовом порядке на Канарский архипелаг. Испанское правительство втихую, чтобы не возмущалась общественность, отправляет их не на родину, а на Иберийский полуостров, отпускает на волю. Те из них, у кого есть деньги, продолжают путешествие в другие страны Западной Европы, но остальные пытаются найти счастье в Испании, существуют за счет благотворительности испанского общества.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура?
чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене ряда отсрочек от службы в армии. В документ внесены поправки. В частности, решено ежемесячно выплачивать по 6 тысяч рублей семьям военнослужащих, где есть малолетний ребенок. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. 4 активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. В среду же власти Украины объявили персону нон грата лидера ЛДПР, вице-спикера Госдумы России Владимира Жириновского. В центре Москвы правозащитники провели акции протеста против цензуры. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». ПАСЕ опубликовала новый доклад о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с США. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Берлине выразили надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Власти Канады проверяют информацию о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил Сергей Лавров. Против председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа Игоря Кошина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях. В Назране обстрелян автомобиль с пограничниками, двое ранены. Сенат США отверг поправку к Конституции, запрещающую однополые браки.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Национальные секреты и свобода информации в США. И бомж как образ жизни. Сенат Конгресса США озабочен угрозами исполнительной власти журналистам, разглашающим государственные тайны. По мнению сенаторов, правоохранительные органы превышают свои конституционные полномочия. Верхняя палата Конгресса намерена защитить журналистов от уголовного преследования. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Высшие должностные лица нынешней администрации США, включая президента, предупреждают об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Руководители разведки ФБР постоянно говорят об огромном ущербе, который наносят утечки информации интересам национальной безопасности. Но если до недавних пор их гнев был обращен на секреты носителей, разглашающих секреты, то теперь они все чаще говорят и об ответственности журналистов и изданий, публикующих эту информацию. На самом деле исполнительная власть хочет не пресекать, а контролировать утечки, без которых просто невозможно представить себе свободную прессу. Об этом, открывая слушание о коллизии интересов национальной безопасности и свободы прессы, заявил председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам Арлен Спектор. Он напомнил, что президент Буш недавно сам распорядился рассекретить часть иракского досье разведки в ответ на обвинение в искажении разведданных.
Есть старая пословица: государственный корабль протекает сверху. Недавно мы могли убедиться в ее справедливости, когда президент Соединенных Штатов рассекретил информацию. Интересы национальной безопасности требуют хранить государственные тайны в неприкосновенности. В то же время существует традиция выискивать в действиях правительства просчеты, факты растрат, коррупции и некомпетентности. Это делает пресса, чья функция состоит в том, чтобы стоять на страже интересов общества, и она эту функцию во многих случаях выполняет.
По мнению сенатора Спектора, наказание журналистов за публикацию секретной, но правдивой информации противоречит намерениям отцов-основателей США и решениям Верховного суда.
Недавно было высказано соображение о том, что газеты и газетных репортеров можно подвергнуть уголовному преследованию в соответствии с законом, который возбраняет разглашение секретной информации. Лично я сомневаюсь, что это когда-либо входило в намерения Конгресса. Однако допускаю, что язык закона может быть истолкован таким образом. В знаменитом деле о документах Пентагона Соединенные Штаты против Нью-Йорк Таймс мнение одного из членов Верховного суда гласит, что закон не в состоянии воспрепятствовать публикации секретных материалов, однако дает основания для уголовного преследования газеты.
Летом 1971 года газета «Нью-Йорк Таймс» начала публикацию секретных документов Пентагона о подготовке Вьетнамской войны. Администрация Никсона немедленно обратилась в Федеральный окружной суд и добилась судебного приказа о временной приостановке публикации, вплоть до решения вопроса по существу. Спустя несколько дней публиковать документы из того же досье начала «Вашингтон-Пост». И в этом случае суд издал приказ о временном прекращении публикаций. Дело быстро дошло до Верховного суда США, который постановил, что правительство не смогло убедительно доказать, что публикации наносят ущерб национальной безопасности, а потому запрет на публикацию документов должен быть снят. Это решение остается основополагающим в судебных спорах власти и прессы. Однако нынешняя администрация, как заявил сенатором высокопоставленный чиновник Министерства юстиции Мэтью Фридрих, придерживается иного мнения и готова создать судебный прецедент наказания журналиста или издания.
В ответ на целый ряд утечек секретной информации, президент Буш заявил, что эти утечки наносят ущерб нашей национальной безопасности, затрудняют наши возможности преследовать террористов и подвергают опасности жизни наших граждан. Портер Госс, тогда еще директор ЦРУ, заявил в феврале этого года, что утечки показывают нашим врагам технологию слежки за нами и обходятся Америке в сотни миллионов долларов, которые приходится тратить на ликвидацию последствий утечек. Комиссия по оружию массового уничтожения пришла к аналогичным выводам. Члены Конгресса в обеих палатах не раз признавали вред, причиненный утечками, особенно в условиях, сложившихся после 11 сентября. Министерство юстиции намерено расследовать и привлекать к ответственности виновников утечек секретной информации, и Конгресс предоставил ему для этого необходимые законодательные инструменты.
Вместе с тем Мэтью Фридрих постарался заверить сенаторов, что его ведомство хочет не ссориться, а дружить с прессой.
На прошлой неделе в ходе пресс-конференции министр юстиции заявил, что внимание его министерства сконцентрировано прежде всего на виновниках утечки, а не на журналистах. Министерство предпочитает в предотвращении утечек сотрудничать с прессой иными способами. Министр юстиции неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, интересы национальной безопасности страны и интересы, гарантированные первой поправкой, не исключают друг друга и могут быть удовлетворены в одно и то же время.
Мэтью Фридрих сослался на закон о шпионаже 1917 года, который, по его словам, не делает исключений ни для каких профессий, в том числе для журналистов. Высказывания Мэтью Фридриха изумили сенатора Спектора.
Господин Фридрих, вы сказали, я полагаю, ваши слова трудно понять иначе, что Министерство юстиции вправе преследовать журналиста за разглашение секретных сведений.
Я полагаю, что я цитировал мнение одного из судей по делу о документах Пентагона, где было сказано именно это.
Оставим в покое это дело. Отражает ли позицию Министерства юстиции заявление о том, что действующее законодательство позволяет преследовать газету или репортера за публикацию секретов?
Я думаю, сенатор, ответ на этот вопрос состоит в том, что министерство всегда интерпретировало закон в том смысле, что он применим каждому, кто...
Вы отвечаете мне «да».
Да, сэр.
Сенатор Патрик Лехи попытался получить ответ на другой волнующий американцев вопрос.
В январе стало известно, что Министерство юстиции направило повестки трем крупнейшим интернет-компаниям. Оно хотело получить информацию о миллионах американцев. Как я полагаю, большинство из этих миллионов – законопослушные граждане. О том, что они ищут в интернете. Теперь мы слышим, что министерство запросило у компаний Microsoft, America Online, Google и других интернет-провайдеров сведения о пользователях. Меня интересует, какие именно сведения вы хотите получить? За какой период? Что ответили компании и намерены ли вы выступить с законодательной инициативой на эту тему?
Сенатор, в данный момент мне неизвестно, какие сведения запрашивались и при каких обстоятельствах. Я не знаю, смогу ли я ответить на ваш вопрос, но я буду счастлив заняться этим. И если мы сможем дать ответ, мы его дадим.
Я, разумеется, не хочу, чтобы вы присутствовали здесь в качестве мальчика для битья.
Мне будет гораздо приятнее возвращаться с этой мыслью пешком по Пенсильвания-авеню, сенатор.
Сегодня чудесный день. Я прогулялся в половине шестого утра. Надеюсь, погода не испортилась, и ваша прогулка будет действительно приятной.
Примеров наказания журналистов за разглашение гостайны пока нет, но недавно имел место случай, настороживший прессу и Конгресс. В декабре прошлого года скончался известный журналист Джек Андерсон. Покойный был в свое время неутомимым разоблачителем тайных операций американской разведки, таких как план покушения на Фиделя Кастро, схема Иран-Контрас и многие другие. После него у семьи осталось 188 коробок с документами. Они были переданы на хранение библиотеки университета имени Джорджа Вашингтона, но собственником бумаг остались наследники Андерсона. Между тем ФБР решили, что теперь представился удобный случай завладеть этими материалами. На слушание в Сенат явились вдова Андерсона и шестеро из девятерых его детей, один из которых, адвокат Кевин Андерсон, рассказал в деталях о попытках ФБР заполучить бумаги. По его словам, агенты заявили ему, что осмотр документов требуется в рамках уголовного дела двух израильских лоббистов, которым предъявлено обвинение в передаче секретной информации правительству Израиля. Однако сын счел наличие в коробках улик по этому делу крайне маловероятным, и после того, как переговоры с юристами ФБР зашли в тупик, ответил отказом на требования бюро.
Семья считает, что осмотр и изъятие документов противоречили бы воле отца. Он учил нас, что конституционная роль прессы – присматривать за теми, кто правит нами, не быть ни цепным псом, ни комнатной болонкой, но сторожевой собакой. Он говорил, что отцы-основатели понимали, что правительство по самой своей природе требует контроля со стороны прессы. В Конституции ничего не сказано ни про адвокатов, ни про врачей, а вот про свободу прессы сказано. Отец обожал цитировать Томаса Джефферсона, которого пресса порочила больше, чем любого из нынешних политиков. Если бы мне довелось решать, иметь ли нам правительство без газет или газеты без правительства, я, не колеблясь бы ни минуты, предпочел бы последнее. Так писал Джефферсон.
Одним из свидетелей был Габриэль Шонфилд, редактор журнала «Commentary». Он считает утечки несомненным злом.
Как журналист, я знаю из первых рук, что пресса играет жизненно важную роль в нашей великой стране. Не далее, как на прошлой неделе, двое репортеров были убиты, а третий тяжело ранен при освещении войны в Ираке. Нельзя оставаться равнодушным к риску, которому изо дня в день подвергают себя журналисты, чтобы получить информацию, от которой зависит, останется ли наше общество свободным, открыто выражающим свои мнения и хорошо информированным. 11 сентября 2001 года в результате колоссального провала разведки мы оказались беззащитными. 3000 американцев заплатили за этот провал своими жизнями. Конечно, причин провала много, но один из них – тот самый, который мы обсуждаем сегодня, а именно утечки секретной информации.
Еще один свидетель – Марк Фелдстайн, профессор университета имени Джорджа Вашингтона, который работает с архивом Андерсона и пишет о нем книгу. К нему тоже приходили агенты ФБР.
3 марта в моем доме появились двое агентов ФБР. Они показали свои жетоны и потребовали отдать им документы 25-летней давности, которые я просматривал для своей книги о Джеке Андерсоне. Агенты сказали мне, что они расследуют дело о шпионаже, которое берет начало в 80-х годах, несмотря на то, что срок давности уже истек. Агенты пытались добиться от меня заявления о том, что в нашем архиве есть секретные документы. Создавалось впечатление, что они хотят ознакомиться с репортерскими блокнотами в первую очередь, тогда как этот источник должен быть последним, после того, как все прочие усилия не дали результата. Так гласит инструкция Министерства юстиции. К сожалению, этот случай выглядит как эпизод более масштабных попыток попыток под предлогом защиты национальной безопасности ограничить право общества на информацию. Мы даже слышим предложение начать преследование журналистов по закону о шпионаже, закону, который был принят на волне истерии во время Первой мировой войны и был ужесточен, когда Джо Маккарти начал свою охоту на ведьм. Преследование журналистов по обвинению в шпионаже попахивает безумием маккартизма, свойственного диктатуре, но не демократии. Шпионаж? Журналисты не шпионы, они патриоты. Каждый год десятки из них жертвуют жизнью, пытаясь докопаться до правды. Они не идеальны. Журналисты совершают ошибки. Они бывают высокомерными. Они уделяют слишком много внимания пустякам и сенсациям. Но история свидетельствует о том, что вред, который причиняют национальной безопасности репортеры, микроскопически мал или вовсе не существует. Гораздо больший ущерб национальной безопасности наносит правительство чрезмерной секретностью и обманом, чем пресса разглашением секретов. Если тут и есть проблема, то она состоит не в чрезмерной агрессивности прессы при освещении вопросов национальной безопасности, а в ее чрезмерной робости. Администрация склонна преувеличивать ущерб от публикаций, ссылаясь на интересы национальной безопасности, тогда как на самом деле ей просто неловко за свои действия. Число утечек возрастает, когда возрастает число злоупотреблений властью, и чиновники обращаются к прессе, дабы правда стала известна. Это нормальный механизм самосовершенствующейся демократии. Ему столько же лет, как и самой республике. В 1796 году газета опубликовала дословные фрагменты того, что сообщил Джордж Вашингтон своему кабинету о тайных переговорах с Великобританией. Дипломаты подняли страшный шум. Кто раскрыл государственную тайну? Томас Джефферсон, в то время государственный секретарь, был главным подозреваемым.
Закрывая слушание, Арлен Спектор пообещал не допустить преследования журналистов.
Интересы национальной безопасности имеют огромное значение, но они должны быть уравновешены конституционными правами, поскольку существует закон, по которому людей можно отправлять за решетку, тем самым производя устрашающий эффект на прессу. Обязанность Конгресса заключается в том, чтобы установить стандарты его применения. Полагаю, мяч теперь на нашей половине корта.
Сенатор намерен предпринять законодательные инициативы, которые воспрепятствуют осуществлению угроз в адрес прессы.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В любом крупном городе всегда много бездомных. Сотни, тысячи. Их невозможно посчитать, таково уж положение этих людей. Они не стремятся попасть в статистические отчеты. Иногда скрывают настоящие причины, из-за которых оказались на улице. Особую категорию бездомных составляют и те, кто освободился из заключения. В России, например, многие бывшие заключенные вообще не имели, да и не имеют дома, куда могли бы вернуться и начать новую жизнь. И тогда, уже после тюрьмы, у этих людей начинается новая жизненная драма. Над темой работал Владимир Ведрашко.
У чешских супермаркетов нередко можно увидеть одного или нескольких достаточно потертого вида людей, которые предлагают купить журнал «Новый простор». Журнал о жизни людей на улице, о всевозможных социальных проектах, помогающих бродягам устроиться в большом городе. В России и в крупных городах бродяги тоже составляют особую, заметную группу людей, к которым остальные обыватели относятся кто с брезгливостью, кто с сочувствием, но большинство просто равнодушно. Через несколько минут вы узнаете, как живется бомжам в королевстве Нидерланды, а сейчас об одной частной инициативе в Екатеринбурге. Слово Денису Каменщикову.
Большинство клиентов Екатеринбургского бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию, только что освободившиеся заключенные. Люди без документов, жилья и ясных перспектив. Руководитель бюро Юрий Потапенко и сам провел за решеткой почти 30 лет, а освободившись, понял, что никто не будет решать за него никаких проблем.
А кто он, бедолага? Вот даже вышел бедолага. Куда он пойдет? Да кто его войдет он? Получить какую-то психологическую помощь, она ему абсолютно не нужна. Ему дай кусок хлеба, ему дай крышу над головой. Никто их не берет, никому они абсолютно не нужны.
Бюро 6 лет работало нелегально. Потапенко собирал по вокзалам бездомных, встречал освобождающихся из колонии людей и предлагал им работу. Желающих определял на стройке разнорабочими. Никаких бумаг не подписывали. Все на честном слове.
Обязательный выход на работу в течение 6 дней. Но суббота у нас бывает еще не всегда рабочая. Никаких опозданий на работу. Никакого пьянства в рабочую смену. Выдача зарплаты возложена на Потапенко и Иванович, то есть на меня, зарплата выдается в пятницу или субботу каждую неделю. Регулярно у нас никаких сбоев нет.
3 года назад Юрий Потапенко начал сотрудничать с аппаратом уполномоченного по правам человека Свердловской области, а в апреле этого года зарегистрировал бюро официально. Теперь со всеми своими клиентами он заключает договоры и платит налоги. Кроме денег, каждый разнорабочий получает бесплатные обеды и крышу над головой. Бывшие бездомные живут в вагончиках прямо на стройках, а после оформления документов бюро сотрудничает и с паспортно-визовой службой, могут рассчитывать на заселение в так называемый «дом ночного пребывания». Единственное в своем роде муниципальное учреждение, рассказывает его директор Олег Чижов.
В данном учреждении имеется 45 койко-мест. В первую очередь представляется лицам пожилого возраста, это мужчинам, достигшим 60 лет, и инвалидам. Но у нас сегодня очень серьезный вопрос, это с лицами, бывшими в осуждении, которые освободились. Бомж, которому 60 лет, и человек, который отсидел 36 лет в тюрьме. На сегодняшний день дом ночного пребывания фактически переполнен. При 45 койко-местах у нас 47 человек. Ну, обиженными у нас остались женщины. У нас только мужской дом ночного пребывания. А очень много звонков идет от женщин с просьбой для того, чтобы представить место для того, чтобы переночевать. Ну, поселите мне под лестницей. Вот такие даже высказывания. То есть люди в отчаянии.
Дом ночного пребывания работает в Екатеринбурге с ноября 1995 года. Пропускная способность около 700 человек в год. Это при том, что каждый может жить в доме только 30 дней. Предполагается, что за это время он должен успеть найти работу и жилье. Если не нашел, все равно выселяют. Очередь на освобождающиеся койки расписана на месяц вперед. В области бездомных расселяют по больницам и психоневрологическим пансионатам. Но там все держится на доброй воле и милосердии медиков. Уже 4-й год идут разговоры об открытии в небольшом поселке Лебяжий специального реабилитационного центра для бездомных. Там будут работать врачи, специалисты службы занятости, паспортисты. Но когда закончится строительство, пресс-секретарь Министерства социальной защиты области Виктор Бетев не знает.
Денег-то правительство выделило на реконструкцию, а сейчас приходится еще фундамент укреплять.
Сколько в Свердловской области бездомных людей, не знает никто. В 2002 году, по данным Всероссийской переписи населения, их было около 3000. Но это только те, кто согласился разговаривать с переписчиками. Из колоний, расположенных на территории области, ежегодно освобождается по 15 тысяч человек. Многие из них остались без жилья. До 1995 года государство автоматически выписывало из квартиры осужденного через 6 месяцев после приговора суда. Возвращаться им просто некуда. Именно в таких обстоятельствах и оказался директор Бюро по трудоустройству для бездомных Юрий Потапенко. А один из клиентов бюро, 4-й судимый Николай Меховых, не смог найти работу в родной деревне и приехал в Екатеринбург.
Где-то ночь-две я был на вокзале, и вот встретил Юрия Ивановича Потапенко. Я говорю, мужчина, у вас есть 20 рублей? Он говорит, а ты что, освободился? Я говорю, да, освободился. Он говорит, так идем, я тебе помогу. Он помог мне в дом ночного пребывания устроиться. Жил какое-то время там, работал на стройке.
После официальной регистрации бюро вошло в Союз правозащитных организаций Свердловской области. Буклеты с информацией о некоммерческом партнерстве распространяются на вокзалах, в православной благотворительной столовой и просто раскладываются по урнам на центральных улицах, там, где чаще всего роются в мусоре бездомные. За 6 лет Потапенко устроил на работу больше 500 человек. Многие из них после этого стали снимать квартиры и обзавелись семьями.
Как-то журналист ко мне из российской газеты вот приезжал. Приехал человек, она посмотрит, говорит, мне такой не нужен. Как-то мне нужен бомж. Я говорю, да тебе, вот он, но он не похож на меня. Да я его сделал таким-то, боже мой, не похож-то. У него мобильный телефон. Ну что теперь? У меня и машины есть у некоторых. Я сам бомж, но у меня машина своя, у меня жена любимая, мы снимаем квартиру.
Все 6 лет Юрий Потапенко обивал пороги чиновничьих кабинетов всех уровней с просьбой выделить ему землю под строительство социальной гостиницы, где на первых порах смогли бы жить освободившиеся из мест лишения свободы и просто люди, оказавшиеся в экстремальной жизненной ситуации. Поняв, что государство ему помочь не может или не хочет, он обратился к международным правозащитным организациям, а на прошлой неделе отправил заявку на грант в правительство Королевства Нидерланды. Проблему с трудоустройством для бездомных он уже решил. Теперь нужно решать проблемы с жильем.
Корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков из Екатеринбурга. Юрий Потапенко решил попробовать получить грант в Нидерландах. Что же это за страна такая, где находятся деньги для богатой нефтедолларовой России, точнее для ее бедных и несчастных бродяг? И есть ли в самом королевстве бомжи? Я задал этот вопрос корреспонденту «Радио Свобода» в Амстердаме Софье Корниенко, специально изучавшей жизнь бомжей ради съемок документального фильма. Софья, кто такие амстердамские бомжи?
Больше это люди, которым за 40, и очевидно, что для многих из них это был, собственно, в той или иной степени выбор личный. Это очень тяжелая жизнь, но социальная система позволяет им при этом не умереть с голоду, потому что все они получают определенное пособие.
А где обитают эти люди? Где они находят ночлег, тепло, еду?
Некоторые из них живут в палатке, например, где-нибудь на чертой города. А некоторые спят прямо под мостами. Очень многие бездомные живут в так называемых сквотах. В квартирах, которые пустовали долгое время, и они их просто-напросто заняли, не спрашивая ни у кого разрешения. А в Нидерландах существует такой закон, что человека выселить из квартиры, особенно если он несколько месяцев там уже прожил, практически невозможно. Они живут по 10, по 15 человек в огромных квартирах в центре города, вот в этих старинных домах с высоченными потолками. Там масса возможностей разместить своих друзей, готовить еду. Там все это расписано граффити, сразу с улицы видно, где находится такой сквот. И в зимние месяцы, если очень холодно, часто вот, так как среди них очень развиты связи, да, все друг друга знают, это тоже работает. В какой-то мере это спасает многих людей от переохлаждения.
А чем они промышляют? Как зарабатывают на пропитание?
Чаще всего они собирают различный хлам, потом на какой-нибудь барахолке могут некоторые вещи продать. Но еще чем они промышляют очень активно, это сугубо амстердамский такой бизнес, кража велосипедов. Недавно я ходила по району Красных Фонарей со своим знакомым. Мимо нас пронесся такой человек в черном пальто, с серым лицом, и он сказал, что вот это хирург из Бельгии, который убил свою жену. И вот он много лет сидел в тюрьме, а теперь он бомж, у него ничего не осталось, и он просто совершает какие-то по мелочи покупки для проституток, то, что им некогда выходить. И вот он что-то за это получает.
Софья, кто помогает бомжам на благотворительной основе? Подают ли им милостыню на улице?
Различные христианские организации, которые пользуются, безусловно, деньгами не только церкви, а именно частными пожертвованиями, они все просто из кожи вон лезут, чтобы что-то для бомжей сделать. То есть там можно всегда прийти, принять душ, поесть, получить какую-то первую медицинскую помощь. Причем там рядом может быть католическая и протестантская службы, и они между собой сражаются, кто к ним больше придет.
А у бездомных есть какой-то свой журнал или газета?
Продают журналы, точно так же, как в Питере. Продается журнал «На дне», средства от продажи которого частично идут на помощь бездомным. И здесь тоже есть такой журнал. Бездомные стоят у входа в продовольственные магазины.
А что делается на уровне государства, законодателей, для того, чтобы вернуть бродяг в общество?
Сейчас в Голландии собираются принять, в принципе, уже фактически приняли такой закон, согласно которому в ближайшие несколько лет каждому бездомному будет представлен некоторый такой, что-то типа ментора или человека, который будет ему помогать войти обратно в общество, посредника между государством и бездомным этим миром, что будут выделены деньги на каждого вот из этих всех бездомных, чтобы они чему-то обучились, чтобы они начали снимать жилье. Не хочу, чтобы так позвучало, что здесь все, кто бездомные, они считают, что это круто. Но это, безусловно, совершенно не так, как в России. Во всяком случае, как я это помню и видела сейчас недавно, как в Питере, это очень много детей, просят милостыню женщин. Здесь вот ни разу я за все время, что я здесь живу, я не видела на улице женщину с ребенком, которая просит милостыни.
Это была корреспондент Радио Свободы в Амстердаме Софья Корниенко. В течение последних лет она внимательно изучала жизнь голландских бездомных.
Над темой работал Владимир Ветрашко. Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Почему Альянс российских и крымских парламентариев выступает против сближения Украины с НАТО? Гость программы Константин Боровой. В недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За атлантический диалог». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет. Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.